Дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном», в которой протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга, продолжит сегодня разговор о вере, главным образом православной вере в современном обществе. Скажите, пожалуйста, отец Николай, мы всегда являем пример нашим детям, да? То есть во всем. Одна молодая женщина сказала: «Я сейчас прекрасно понимаю, что я навязываю своей маленькой девочке православную веру. И она не может понять, почему мне, то есть ей это нельзя делать, а другим это все можно делать». Дети, которые подрастают, которым, например, уже 14, 15, 20, может быть, лет, они говорят о том, что вы, там, мама, папа, уже не являете для меня пример истинных христиан. Я вам не верю. Я не хочу жить такой верой в Бога, какая есть у вас. Вот это огромная трагедия. Что делать с этим?
Объяснять. И если дети маленькие или постарше, или совсем взрослые, если они в состоянии, о чем мы с вами вначале говорили, в состоянии слушать и хотя бы что-то анализировать, может быть, пересматривать свои взгляды. Потому что никогда в Церкви Христовой не было, что каждый православный христианин – это святой и непогрешимый. Абсолютно никогда не было. Никогда.
Ну вот есть... именно те люди, которые устраивают митинги в Москве по поводу защиты вот этих девушек, а в Москве очень много митингов, и там бастуют по любому поводу, просто там недавно побывала и увидела всю эту атмосферу, насколько горячо люди возбужденно решают вот эти вопросы, религиозные вопросы, то как быть с этим-то?
Вы знаете, здесь все тоже очень просто. Все просто объясняется. Почему, скажем, младший сын из притчи евангельской ушел из родительского дома? Почему? Хотел пожить в свое удовольствие. Сам по себе.
Просто самостоятельно.
Сам по себе. Не просто самостоятельно. Потому что там сказано в притче, как он жил, пил, блудил. Вот этого он хочет. Чего хочет человеческая природа, испорченная грехом? Вот просто оскотинившаяся в наше время, когда вот столько всего вокруг, что просто не знаю, вот какой-то хлев превращается в земной шар. Это какая-то катастрофа. Везде, на каждом углу подогреваются вот эти низменные страсти человеческие. И представляете, какой бы ни был, то есть всегда нужно. И вот ищут, копают эти... патриарху претензии, к архиереям, к священникам, а вот они всякие такие. То есть это с целью оправдать свой грех. Если они вот это совершают, то мне и подавно это нужно, и возможно. Понимаете? Вот это какое-то, не знаю, искажение греховное, вот человеческой природы. А почему люди... Опять мы, вот сегодня у нас как-то перекликается с дореволюционными, революционными событиями, потому что часто эпохи пересекаются, назревают.
Она сложная такая, она какая-то, вот, мне кажется, взрывоопасная в настоящий момент.
Да, совершенно верно. И какие-то параллели, безусловно, их нужно проводить, и не надо наступать в очередной раз на те же грабли. Надо делать исторические уроки, выводы какие-то. Представляете, вот люди приходили, и священника, который на амвоне стоял с крестом в руках, и говорил: «Братья и сестры, Бог есть любовь. Кто в любви пребывает, тот в Боге пребывает, и Бог пребывает в нем. Будем любить друг друга, будем прощать, будем помогать друг другу». Заходят люди и пулей причащают этого батюшку или вешают на царских вратах. Почему? Вот это не похоже на эти демонстрации?
Очень
пока нас не вешают. Ну, потихоньку иногда там стреляют и убивают.
Почему? Уже вот
и
книжка
убивают священников.
Подаренная. Там целый список фотографий убиенных священников.
Да, да, да. Но это еще так. Это цветочки. Потому что Люди, представляете, вот люди не хотят слышать обличение своей греховной жизни. Это выступают те люди, которые еще не потеряны, у которых еще хоть что-то теплится. Действительно, с ними надо работать. Может быть, не обязательно там на каторгу отправлять, но надо действительно предотвращать, чтобы они вот какими-то действиями, как эти несчастные девушки, не навлекали на свою голову страшное, потому что это в ведении, в неведении, но это такое святотатство, кощунство такое, что, которое, вот понимаете, если нарушить закон земного притяжения, то не ньютонову механику сломаем, а свернем себе шею, так и здесь. Они от этого больше страдают, они пострадают. Их дети, внуки, хотя говорят, там у кого-то есть дети.
Так, именно те люди, да, которые разрушали храмы, да, и все их поколения, как они кончили.
Да,
то,
да,
есть,
да.
Они,
да,
не понимают, какую, да, они ответственность несут.
Я помню,
за судьбу своих детей будущего.
Вот хотя вот в моем, вот где я рос, там был храм действующий, но был возле школы старый храм, который закрыли, не давали возможности восстановить, хотя была в нем потребность. Я ходил в эту школу. Я помню, утром приходим, а колокольня, это самое, прямо там метров 20 от школ, от школьного корпуса, лежит. И потом бригада, никто не соглашался, какие-то цыгане согласились, 5 человек. В течение года все погибли. Там же, вот когда они вот этим бульдозером, один попал под трактор, задавил его гусеницей, второй там пошел в речку искупаться в обеденный перерыв, утонул. Это вот в мое время.
То есть они сами просто себе приговор совершили.
Вот, и вот здесь какие-то вещи, и вот наша задача предостеречь, потому что вот этими вещами, конечно, ну, защита церкви, как многие говорят, Бог не нуждается в нашей защите, сами себя защищайте, храните свою душу, не калечьте ее, не оскверняйте этими страшными вещами. Поэтому, а люди, есть определенная часть людей, которые уже совершенно безразличны, там совесть уже практически не пикает, она не дает о себе даже знать. Поэтому им совершенно безразлично. Говори, не говори. Вот этот голос совести, он уже молчит, и обличающий вот рядом даже своим присутствием верующий человек. Понимаете, вот некоторым, вот детям, родители верующих, которые видят своих сверстников, которые в подростковом, прежде всего, возрасте, живут на широкую ногу, они видят все это, они тоже хотят так попробовать пожить. И родители являются вот препятствием. Они будут гнать, как в Евангелии сказано. Домашние твои враги тебе. Дети будут убивать родителей. Почему? По какой причине? Ради удовлетворения вот этой страсти. Нет, там другой какой-то разумной причины объяснения нет. То, что сейчас говорят, да, мы свободны, можем свободно и так далее. Вот это уже не свобода, это произвол. Как отец Андрей Кураев, так немножко это, может быть, неблагозвучно, но метко отметил, что свобода моего кулака заканчивается там, где начинается лицо соседа. Но о соседах не думают. Вот эти девушки не подумали, что они этим действием, защищая там что-то, кого-то, чьи-то права какие-то, какой-то группы феминистической и так далее, они оскорбили миллионы людей, плюнули в душу. Самое святое. Это об этом не думают. Это не свобода слова.
А те защитники, которые пытаются их вытащить из этой пропасти, или пытались, вот митинговавшие в Москве, там же собирались прям целый митинг.
Да, есть, мне кажется, вполне разумные там, как призывы. Не обязательно там уголовная ответственность, хотя не обязательно там считают. Но вот мы осуждаем, многие говорят, мы осуждаем это. Осуждаем. Но вот по человеколюбию, понимаете, вот сейчас идет тенденция к тому, везде Америка, Европа, они уже начинают от этого просто мучиться и страдать, и не знают, что делать дальше. Настолько человеческие права и свободы, личности, там, неприкосновенность и так далее, завели в тупик целое правительство, что не знают, что с этим делать. Потому что идет уже ради каких-то вот этих вещей, приходится ломать целые институты, которые, не знаю, формировались десятилетиями, столетиями. Как все это? Как это все понять? Как это все объяснить? Поэтому нет, этот человек имеет право. Это его, его, да.
Знаете, как говорят, здесь же о милосердии идет речь.
Да, идет речь о милосердии.
Милосердии.
Да, о христианском милосердии. Очень хорошо.
Что
давайте...
не проще бы было с этими девушками просто поговорить, попить чайку и отпустить, потому что у них есть дети.
Вот представляете, вот-вот ребенок полез к горячему утюгу, но мы как... И пальчиком дотронулся. Мы как милосердные должны ребенка погладить его.
И приложить ладошку.
И приложить ладошку, да.
К этому утюгу.
Абсурд полнейший. Вот милость, что такое милосердие, понимаете? Вот мы не понимаем абсолютно. Алексей Ильич Осипов, я его часто вспоминаю, это мой любимый профессор, он приводит такой иногда пример, что есть, как нам понять, что есть любовь Божия. Но мы должны, если мы образ и подобие Божие, то мы должны как-то уподобляться Богу в главном, что есть сутью, смыслом и нашей религиозной жизни, вообще жизни здесь на земле. Это любовь. Что есть любовь? Сейчас это уходит абсолютно. Люди перед... А современная молодежь вообще, по-моему, не умеет любить. Голый расчет какой-то. Прагматизм. В школах это закладывается, программы такие. В первом классе по 5 страниц надо прочитать, проанализировать. Вспомни, у меня первоклассник ходит. Там надо куча вопросов, 10 вопросов. По рассказу на 5 страницах. Нужно последовательность событий там цифрами обозначить. Это мне надо прочитать, и с первого раза еще не вспомнишь, как ребенок уловит вот эти все вещи. И вот такое идет. Воспитание ноль. Основа православной культуры – это не надо, говорят. Потому что это зачем детям навязывать, как вы сказали, зачем навязывать религию в детстве? Ну, тогда не будем навязывать и азбуку. Таблицу умножения не будем навязывать. Хочешь на абракадабре говори. 2×2 – 4, а может и 5, а может сколько хочешь. Пожалуйста. Да нет, мы говорим, что есть законы. Говорим, что есть законы земного притяжения и другие законы. Есть правила дорожного движения. На красный не переходи. А если перейдешь, посмотришь о последствиях. А в духовной сфере гораздо важнее, чем вот эта сфера наша, физического бытия здесь на земле. Может быть все что угодно. Вот подрастешь, разберешься. Ребенка нельзя кормить молочком материнским, да, или каким-то заменителями, до тех пор, пока он не будет знать химический состав молока. Бред какой-то. Зачем эти вещи смешивать? Вот эти какие-то моменты, вот детей нужно учить. Тем более у детей, у младенцев в этом есть потребность. Если не будет религиозного воспитания, мы как-то уже говорили на эту тему, будут фэнтези, фантазия, сказки и прочие небылицы. Потому что у ребенка это естественно сверх... Да, бытие, вот то, и на бытие, духовный мир, для него, естественно, это для нас слепых, ничего не понятно. Так вот, вернемся о любви. Господь, Осипов говорит, представьте себе, вот инопланетянин какой-нибудь, или человек, который никогда, по крайней мере, не видел прием у врача. Сидит врач, а он где-то, как бывает, следственным каком-то, да, через стекло смотрит, что происходит, и слышит что-то. Заходит один, больной. Доктор проверил, пощупал, потрогал. Милый человек, вот сейчас, конечно, профсоюзы уже не работают, и вам путевку не дадут на Черное море на пару недель, но изыщите возможность. У вас бронхит на грани бронхиальной астмы, вот легкие надо бы подлечить. Съездите, пожалуйста, на Черное море или на какое-то там Черное, Средиземное. Заходит второй, проверил, вызывает санитаров с каталкой срочно в операционную. Резать будем. Что мы можем, какой вывод сделает человек, который наблюдает и не знает сути происходящего? Что вот этот доктор относится не одинаково к этим двум людям, да? Одного любит, а другого, мягко говоря, не очень-то любит. Даже ненавидит. Того отправил, хочет, да? Того отправил на море, знаете, пожалуйста, а этого отправил... Под нож. На операцию. Где же тут справедливость? Какой вредный доктор? Но мы-то не знаем причины. Вот представляете, обоих отправить на юг. Того, у которого бронхиальная астма, и того, у которого воспалился аппендицит. Вот-вот лопнет. один не доедет. То есть доктор видит, что кому надо. И в этом смысле любовь – это не пришел с тем же аппендицитом воспаленным, доктор помазал зеленкой, наклеил что-то, лейкопластырь какой-то, и иди, я тебя люблю, я тебя прощаю. И что дальше?
Умрешь так, через 5 минут.
Вот именно, так и здесь. Да, я тебя люблю, да. Мы все покрываем. Любовь – это есть такое понятие, часто Бог любит и гладит против шерсти, любит против шерсти. Нам это неуютно, неприятно, дискомфортно, даже больно, но это проявление любви. Также если эти люди говорят о любви к тем девушкам, то вот возвести их...
О любви посадить, христиан, батюшка.
О любви христиан, да, да. И они, то есть они говорят, что их надо отпустить, простить, им Нобелевскую премию присудить. Это они любят. А вот христиане говорят, что их надо наказать. Надо. Наказать обязательно надо. Но наказание – это славянское слово. Корень этого слова – наказ, которое означает научение, назидание. Нужно. Каким образом? Это уже не нам решать. Есть государственный механизм, который решает эти вещи. Если эти девушки придут на исповедь, то там есть свой механизм. Батюшка даст епитимию. А что такое епитимия? Это лекарство. Давай полечись, потому что я вот это болячка. Ее надо уврачевать. Вот это будет любовь. А не то, что у вас, у православных, нет любви. Тогда доктора у нас одни головорезы и садисты, которые над людьми, в основном в хирургии, мясники, издеваются с утра до вечера. Ничего подобного.
Вот она, разность мировоззрений, о которых мы с вами говорили.
Вот именно. Потому что... Понимаете, вот эти вещи никак то мировоззрение не учитывает вечность. Вот, а христианское мировоззрение смотрит на все происходящее в мире, на все события, пытается, по крайней мере, насколько это удается у каждого по-разному, с точки зрения вечности. Не сиюминутный какой-то эффект или какой-то результат, вот-вот, временный, а вечный. Что дает это моей душе для вечности? Если ничего хорошего, то это даже самые, помните, да, пословицу, какими намерениями мощена дорога в ад? Благими. Иногда благие вещи в конечном результате, в конечном счете, могут привести к трагическим последствиям. Может быть, уже на земле. А с точки зрения вечности, если они приведут к погибели, то какая мне польза, если весь мир приобрету, Господь говорит, а душу свою погублю? Нет мне никакой пользы. Вот я император мира, прожил 100 лет безбедно, безболезненно, помираю и попадаю в ад. Много мне пользы от этих 100 лет, когда я купался в удовольствиях, в славе, почете и так далее. Это капелька, а то море. А то море, по сравнению с тем морем, капелька. То есть, человеческим умом не постичь это. И вот как вот это все. Если душа человеческая, одного человека, дороже всех сокровищ мира. А мы говорим, что церковь несовершенна. Кто мы? Мы не ангелы, священники, простые верующие люди.
Воспринимают церковь чаще всего именно как святых, непререкаемых людей, вот без недостатков.
И я каждый раз напоминаю людям, которые обращаются вот не совсем воцерковленно, святой отец, дай Бог. Чтобы хотя бы хоть какой-то отец, до святости очень далеко каждому из нас, и были единицы светильники. Вспомните священную историю даже того же Ветхого Завета. Сколько праведников при Лоте оставалось, если даже десяток наберется, тех людей, которые хоть что-то сохранили, спасутся города. А Ной один с семейством остался из всего человеческого рода. Где искать святых? Где они? Поэтому я уверен, что ни один святой не считал себя святым. Если он считал себя святым, то это уже не святой. Это прелестный подвижник, в смысле подвижник, находящийся в прелести. Поэтому в этом смысле чего-то ждать. Вот церковь, как называется иногда, врачебница духовная. А искать здоровых в больнице, даже доктора и те больные. Так и в церкви. Мы собираемся для того, чтобы вот все слепые, хромые, прокаженные, хоть как-то поддерживая, помогая друг другу, осознавая вот то, в чем мы находимся, преодолевать вот эти болезни духовные прежде всего. Как одна монахиня вот недавно беседовала вчера с одним батюшкой, не совсем молодой, уже за 70 лет, он помнит монахиню Новотихвинского монастыря, еще дореволюционной, которая, конечно, уже не в монастыре, в миру жила. Она говорила: «Да, я свинья, но свинья Божья, Господи, я твоя свинья». Видите, вот это правильное осознание, понимание. Ну, подкинь вот этим, вот монахиня назвала себя свиньей. Да эти монахи свиньи. Так и будут относиться.
Так и будут.
Абсолютно. Но это опять же вот та самая пропасть, да. И на сегодняшний день идет страшная война. Не знаю, какое это вот у людей идет опустошение. Мы говорим сегодня о проповеди веры, христианства, о каком-то миссионерском служении. Да, безусловно, это нужно делать. Но я как-то уже отмечал, что мы находимся сейчас в гораздо худших условиях, чем первые века христианства. Гораздо хуже. Во-первых, там были величайшие благодатные дары. Дары Духа Святаго, которые почивали на апостолах, их преемниках, мужах апостольских, святителях Церкви Христовых. Вот первых веков, вселенских, периода вселенских соборов, там были люди верующие. Вот это статистика. Вот, люди неверующие, то есть верующие, но не признают бытие Бога. Это катастрофа. Вот в те века были все верующие. Во времена принятия христианства на Руси, равноапостольного Владимира, люди были верующие. То есть там вот содержание, то есть вера была, религиозная вера, да? Там нужно было только направить человека на путь истины. То есть сказать, что вот это заблуждение. Вот как ребенку, который изучает эту математику, да, решает это уравнение или задачу какую-то, вот здесь у тебя ошибка, здесь нужно подправить. Как старец Силуан одному миссионеру, который говорил: почему меня не любят там эти католики, протестанты, там даосисты, буддисты и прочие, где-то там в Китае, в Японии проповедовал миссионерство. А как ты это делаешь? А вот я говорю, вы такие, всякие, вот плохо вот так у вас все это, вы здесь ошибаетесь, поэтому вы не наследуете Царство Небесное. Старец говорит: удивительно, как тебя еще не побили камнями. И дал совет. Вот если ты говоришь католикам, то говори: вот то, что вы Божию Матерь почитаете, Бога в Троице, это прекрасно, святых чтите, это очень хорошо. Но вот здесь вам немножко недостает, вот это бы вам исправить, и будет совсем великолепно. Но мы не умеем так. Вот это отношение любви. Любви. Так вот, этих людей можно было подправить. Они имели религию. Они готовы были, они жертвы приносили, вплоть до человеческих жертв. Вы представляете? Конечно, исступление, порой бесовское исступление, да, кому-нибудь валу, но это была вера. Это была вера.
И другие это чувствовали,
да,
ведь это очень вдохновляло.
Да, а на сегодняшний день люди, как их называют, индифферентные совершенно, безразличные, пустые. Человеку говорит: да, как мы говорим, да, я признаю, есть Бог, но мне ничего не надо. Пол мира регулярно в депрессии находится. От чего это? И люди не хотят задуматься над тем, что есть причина этого состояния. Если нет Бога, если ты вот такое высшее животное, то почему так тебе плохо? Почему ты имеешь все для жизни, а жизни нет, радости нет? Есть дворцы, там машины, работа, там бизнес, миллиарды, а радости нет. То тут-то там, слышишь, самоубийством кончают люди, знаменитые, богатые, успешные. От чего? От того, что сколько ни ищи его здесь на земле, вот этого смысла жизни не найдешь. Это все как мыльные пузыри будут лопаться. И человек, к сожалению, вот проходя все это, дойдет ли до подлинной святыни? И когда, не помню кто, по-моему, Кирилл Иерусалимский в огласительных словах говорит, когда человек отворачивается от Бога, не Бог от человека, а человек отворачивается от Бога, на него набрасываются боги.
Языческие.
Да. иозного язычества, или вот как секулярного вот этого светского язычества, так, не знаю, сребролюбие, сластолюбие, самолюбие и так далее, все это любие. Вот, эти боги и набрасываются. То культ золотого тельца, то еще чего-то. Абсолютно. И человек начинает иногда смотрит, ах, вот вы такие несчастные, вот мы свободные, мы живем свободно, мы хотим, что хотим, то, то и есть.
Интересная жизнь.
И творим. А вы ограниченные существа, поклоны, молитвы, храм, богослужение. Вот мы свободные. Но вот как раз не понимают той высшей свободы, о которой говорит апостол Павел, где Дух Господень, там свобода. Блаженный Августин, по-моему, говорит, что велика свобода быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода, когда человек не в состоянии грешить. То есть свобода, когда я в состоянии не грешить, когда я в состоянии сказать «нет» и не совершить, но величайшая свобода, когда я уже не в состоянии грешить. Видите, вот это подлинная свобода, где Дух Господень. Такой человек не привязан ни к сигарете какой-то несчастной, которую вот сейчас смотришь, вереницей прямо, прямо дымится, идут молодежь, сейчас все, да, погода такая, благоприятствует, все вот это, все эти вот перекуры, вот возле школы клубами стоит дым, там даже не старшеклассники. А отойдя от школы немножко, там все, не пойми чего, в одной руке сигарета, в другой пиво. А верующий человек может сказать, а я могу и без этого. Кто свободнее? А я могу и без ночного клуба, без дискотеки. А я могу не блудить, как мне один человек плакался прямо. Говорит, батюшка, помогите, я устал блудить. Я уже не могу не блудить. Я дошел до того, что мне дважды одной девушке не нужно. А у меня семья, жена, двое детей. Я начинаю спиваться. Это свобода. Это теленок на привязи. Это катастрофа. Вот люди совершенно вот так, даже не вникнув в то, что есть церковь, и из кого, из чего состоит церковь, земная, как организация, потому что церкви не навредить та, которая есть, единая святая соборная апостольская, потому что церковь, апостол Павел говорит, это тело Христово. Это сам Христос, глава церкви Христос. То есть церковь – это Христос. Его один раз распяли. И больше Христа. Да, мы говорим, что мы снова распинаем Христа, но уже наши грехи уже там участвовали на Голгофе. И до, и во время, и после. Потому что Господь принес себя в жертву за весь род человеческий, за людей, которые были до Христа, во времена Христа и будут до скончания века. Ну, не может, как что называется, солнечный луч, попав где-то в какое-то нехорошее место, на свалку какую-то, оскверниться. Нет, не запачкать его. Как Юлиан Отступник кидал копьем в небо и кричал: «Галилеянин, ты меня победил!» То есть он был одно время христианином. Почему называется отступником? Потому что отступил от веры Христовой, впал в язычество. Устроил гонение на христиан. «Ты меня победил!» То есть это уже какое-то... Вот идет богоборчество. Не, конечно, не Вавилонская башня, но тем не менее. И человек вот в этой страсти, в исступлении, он творит многие вещи и не понимает. Вот вникни хотя бы немножко. Как многие сектанты начинают. А вот у них то, а вот у них это... Там непорядок, там священники пьют, там верующие курят, там еще чего-то, какие-то вещи делают. Какую-то внешнюю вот вещь смотрят, какие-то проявления греховные, а они всегда бросаются в глаза. Тем более, что называется, поражу пастыря и разбегутся овцы. За священником такие охоты ведутся. И вот видимые и невидимые, что трудно себе предположить. Если бы священники усердно служили, то борьба была бы невероятно тяжелой. Чем усерднее, чем искреннее совершает свое служение пастырь Церкви Христовой, тем больше искушений и испытаний со всех сторон абсолютно. Это какие-то напасти. И многое,
тем больше человек начинает осознавать свое несовершенство. Это же всегда очень больно.
Да. По-моему, Симеон Новый Богословие говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научают нас немощим нашим. Чем тщательно исполняя заповеди Божии, тем больше ты видишь свое несовершенство, свою слабость, немощь. что мне не справиться. Вот тогда вера и усиливается, она возрастает. И тогда человек видит, что без Бога я ничего не могу.
Вот такой вопрос уже в заключении нашей программы. Это очень важный вопрос, и хотелось бы, чтобы вы на него ответили уже, может быть, кратко. А как получается так, что наоборот человек, казалось бы, верующий все-таки, который воцерковляется, потом постепенно, через определенный период своей жизни, теряет вообще интерес к вере? И он внутренне чувствует, что он настолько далек от этого всего, то есть остается какая-то внешняя оболочка. То есть он, по сути, по своей вообще теряет веру. Хотя вначале она у него была.
Знаете, есть такое выражение, как призывающая благодать. То есть в начале вот религиозного пути, если это, скажем, человек взрослый, Господь дает как некий залог на попробуй. То есть некоторые вещи, почему надо изучать Священное Писание, надо изучать учение Церкви. Теорию-то надо знать, иначе как мы, не зная теории, мы будем жить? Не зная азбуки, как мы будем читать? Это невозможно совершенно. Поэтому есть некоторые вещи. Вот дается, как я иногда сравниваю с процессом там приобретения каких-нибудь фруктов там на рынке, или сейчас в магазинах дают дегустировать на кусочек этой дыньки.
Сразу хочется убежать от них подальше.
Нет, а это другой вопрос, психологический. Но дают даром почему?
Да.
На, попробуй, как это вкусно. Попробовал, а вот хочешь всю дыньку, заплати деньги. Так что Царствие Божие силой нудится, берется. И кто прилагает усилия, тот его восхищает. И вот это надо знать, что это процесс борьбы. И останавливаться на этом пути опасно и недопустимо совершенно. То есть мы залазим вот как скалолазы или не знаю как, вот на эту горку или скалу, или как угодно. Представляете, вот обледенелая какая-то гора, скала, и мы остановились. Под тяжестью собственного веса, что называется грехов собственных, нас увлечет туда. Но иногда вот эта память того, что было, как благодатно было, что действительно жизнь с Богом, это жизнь подлинная, человека возвращает снова, хотя бы эпизодами, хотя бы временно. Но человек снова пытается, снова пробует. То есть я всегда людям советую в таком случае не оставаться один на один.
В таком состоянии.
В таком состоянии. Идти в храм, вот развалюхой кем угодно, вот и одна нога, вот как лебедь, щука и рак, цепляюсь за корягу, душа в небо, а здесь эти проблемы.
Брать себя за шиворот и волочить.
Да, как Мюнхгаузен из болота. Брать и ставить перед Богом. Посмотри на себя со стороны. Кто ты, что ты? Вот без Бога, без вечности, без души. Это твоя жизнь, это полнейший абсурд. Что ты живешь ради того, как у Тургенева там один сказал персонаж. Живешь ради того, чтобы из тебя лопух вырос. Да? Кошмар какой-то. Совершенно. И человек, содрогаясь, не хочу. Снова ползет. Если не бежит, идет, ползет, но идет. Вот главное идти. И понимаешь, что вот если есть какие-то искушения, есть какие-то вопросы, их разрешать нужно. Слава Богу, есть возможность. Есть священники, есть более опытные люди, есть литература предостаточно. Поэтому чего-то увидели вот такое, вот не совсем хорошее проявление вот со стороны батюшек или там верующих людей. Не надо этим искушаться. Оттуда не присылают служители церкви. Они те же люди, та же природа, из того же теста. Им еще нужно помогать. Поэтому, когда видишь, больше действительно надо молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Почему в древности было такое явление, как публичная исповедь? Чтобы знать немощи друг друга. Но потом люди стали все хуже и хуже, и уже не способны были выдерживать этого, потому что этим начинали злоупотреблять, тыкать пальцем, хихикать, а не поддерживать. А сейчас, представь себе, публичная исповедь. Это катастрофа. Невозможно. Все растопчут. Поэтому в этом смысле вот веру надо укреплять каждый Божий день. Молиться, я бы вот словами вот того человека, которого сын страдал, бесноватый. «Веруешь ли, что я тебе могу помочь?» Господь говорит. Этот отец несчастный ответил. «Верую, Господи, помоги моему неверию».
Да. Вот на этом можно закончить нашу сегодняшнюю передачу об апостоле Фоме.
Храни
всех, Господь. И о нашей вере.
Да, помогай нам всем, Господь, сохранить веру, приумножить чтобы эта вера спасла наши души с Божьей помощью.
Отец Николай, огромное вам спасибо за очень интересный разговор, беседу. И очень будем вас ждать в нашей студии. Вы нас не забывайте, приходите.
Спасибо, Господи.
Христос воскресе.
Господь, воистину воскресе.